Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери, село Ахтырка, протерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит вас, дорогие друзья, на все доброе. И всех поздравляем с памятью священномученика Афанасия Сахарова, великого исповедника, страдальца за веру в 20 веке.
Сегодня тема нашей передачи – обличение. Когда оно бывает полезно, кого и как можно обличать? Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, что такое обличение? Когда оно необходимо и необходимо ли оно вообще?
Ну, само определение этого явления, обличение, то есть, когда мы раскрываем какие-то неблаговидные поступки, порой очень сурово, очень жестко, очень бескомпромиссно раскрываем недостатки ближних или то, что для нас является недостатком с нашей точки зрения. Личные недостатки или общественные, то есть какие-то пороки, грехи. Вот это является обличением. То есть обличение, оно чаще всего в словесной форме бывает, а наиболее редкое обличение – это обличение собственным образом жизни.
Я знаю, что в книге Иисуса, сына Сирахова, есть такие слова, что гораздо лучше обличить, чем сердиться втайне. И обличаемый, он будет как бы удержан от, не помню дословно, но
от каких-то
неблаговидных поступков. Действий.
Да, да, совершенно верно. Вот в этой ветхозаветной учительной книге Иисуса, сына Сирахова, так и говорится. Смысл здесь какой? Что если человек поступает неправильно, и он наш ближний, и мы замечаем его неправильный поступок, его движение не в том направлении. И если мы хотим ему действительно искренне помочь, то наша задача ему об этом сказать. И вот как бы обличение, это, то есть обратить внимание человека на его какие-то неправильные поступки и слова. И здесь смысл какой? Что лучше человеку подсказать, обличить, как бы обратить его внимание на что-то, чем молча как бы держать обиду в себе, что-то про себя плохо думать, или, как сейчас вот простонародно говорят, просто дуться на человека, а ему ничего не говорить. И особенно вот в обществе так бывает нередко, когда кто-то на кого-то обидится, кто-то чем-то недоволен, но не говорят, просто друг на друга смотрят косо. И вот поэтому здесь Иисус сын Сирахов именно эту мысль высказывает, что лучше уж по любви сказать, обличить, чем просто молчать и держать в себе обиду.
В этом случае имеется в виду, наверное, обличение наедине, когда человек
с глазу на глаз говорит. Да, совершенно верно. И святые отцы церкви обращают на это внимание, в частности, святитель Василий Великий во многих своих произведениях говорит, что и в своих, и в монашеских уставах, говорит, что если настоятель кому-то делает замечание за какое-то, настоятель монастыря, допустим, за какое-то нарушение монашеского устава, то у настоятеля как бы, у него действительно есть власть и полномочия сделать даже публичное обличение. Но если произошло недоразумение, да, и тот человек, который обличается на самом деле, не виноват в том, чего обличает его настоятель, то другой человек, который об этом знает, должен наедине об этом настоятелю сказать. И вообще в любом братстве, в любом сообществе, именно христиан, верующих людей, искренне переживающих друг за друга, вот благоразумней делать обличение ближнему сначала наедине. И потому что самый главный для нас как бы образец и пример – это слова Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего в Евангелии, что если согрешит против тебя брат твой, вот именно акцент, против тебя лично согрешит, выговори ему наедине. Если же он тебя послушает, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой двух или трех свидетелей, то есть других единомысленных вместе с вами, там, братья или сестер, или там, членов семьи, как вот бывает, допустим, семейный конфликт, и кого-то из близких, родных этой же семье пригласить, кто более-менее в теме, и чтобы в их присутствии еще раз как бы разобраться, выяснить, прав человек или не прав, какими мотивами он движен, почему так поступает. И вот, а далее в Евангелии сказано, если же вот этого недостаточно, что двоих и трех, тогда повесьте церкви. Церкви, то есть именно сообществу верующих людей. И так и действительно в древности так были, обращались к епископу или к пресвитеру, и ему вот рассказывали, вот, вот у нас, допустим, в семье то-то и то-то. И уже священник, да, уже представитель церкви или епископ увещевает человека падшего или согрешающего, призывает его как бы обратить на что-то внимание, что-то исправиться. И далее Господь говорит, если же он и церковь прислушает, да будет он тебе как язычник и мытарь. Естественно, для вот, менталитета людей того времени, то есть что значит как язычник и мытарь? Это тот, с которым уже человек, который церковь не послушался, ему уже как бы бесполезно что-то говорить, потому что он уже даже самый высший авторитет на земле, церковь Христову, прислушавшийся, пренебрегающий словами церкви, такому уже намного сложнее что-то словесно донести. И вот видите, как бы такая вот ступенчатость. Сначала лично сказать, потом в присутствии двух-трех единомысленных людей, потом поведать церкви. И тут, дорогие друзья, хочется на что обратить внимание в контексте наших современных реалий. Поведать церкви – это не синоним выложить в интернете, потому что интернет, простите за некоторую иронию, это не церковь. И в интернете какая-то информация, порочащая ближнего, или даже пусть самыми добрыми мотивами движимый человек хочет кого-то обличить, но выкладывая в интернете это, ты даешь это на всеобщее обозрение людям, отнюдь не всем единомысленным с тобой, может быть, не всем верующим. Да? То есть выложить в интернете – это не значит поведать церкви. Это совершенно разные вещи.
Наверное, потому что если поведать церкви, есть цель исправить человека, совершенно примириться верно. С ним, да, а да. Выложить в интернет – это просто опубликовать какие-то свои мысли, эмоции и без какой-то цели.
Тут еще очень важно вспомнить, вот преподобный Абба Исайя говорит, какими великий святой отец V века, он обращает внимание, какими мотивами движим ты, когда ты хочешь ближнего обличить. Если ты в состоянии гнева и раздражения, говорил преподобный Абба Исайя, никогда не говори. Вот состояние гнева, когда все у тебя буквально аж горит внутри от негодования, пусть даже справедливого негодования за какой-то поступок, за слова, действия ближнего. То есть никогда в состоянии гнева ничего говорить не надо. Надо сначала, чтобы душа твоя умиротворилась, твоя, желающего обличить или научить, или исправить, или воспитать. И только в таком состоянии говори. Святитель Василий Великий об этом же говорит. Святитель Иоанн Златоуст. Ну, практически все святые отцы церкви вот едины в том, что в состоянии гнева, страстности, обличение, оно будет, принесет больше вреда, чем пользы.
У нас звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Добрый вечер.
Батюшка, отец Дмитрий, благословите.
Да, Бог благословит вас.
Елена, Алтайский край. У меня такие вопросы. Когда обличение становится осуждением, бывает ли обличение от Бога? Как нам их увидеть и не пропустить в суете повседневной жизни? Спасибо за ответ.
Да, благодарю. Очень важные вопросы вы задали, очень такие глубокие. Ну, обличение, чем оно принципиально отличается от осуждения? Осуждение, еще раз повторю, общеизвестную истину для всех верующих людей, что осуждение является грехом. И заповедь Божия «Не судите, да не судимы будете», которая в Евангелии изложена. И, кстати говоря, даже люди, не читавшие Евангелие никогда, но вот именно вот эту фразу тоже язык уст можно услышать из людей, даже вроде бы неверующих. Они говорят, вот не суди, да не судим будешь. То есть это как бы даже в культуре нашего народа вот эта фраза, вот эта уже стала такой известной афоризмом, что осуждать не надо, потому что осуждая, ты погрешаешь перед Богом. Когда мы осуждаем конкретно человека, как бы его принижаем в своих глазах, а сами мысленно, может быть, даже не до конца давая себе отчет, становимся над ним в роль судьи, который выносит приговор. А чем отличается как раз от осуждения Вот обличение, когда мы обличаем поступок, а не человека. Поступок. Ну, как бы вот мысленно стараемся умозрительно человека отделять от его поступка. То есть, если вот есть человек, страждущий недугом пьянства, если ему его назвать, сказать, пьяница ты, то это осуждение человека. А если мы говорим, вот человек, страждущий недугом пьянства, человек выпивающий, ничего не может с собой понять. То есть мы как бы обличаем поступок, его страсть, его духовную, физическую болезнь. Вот он страдает, может быть, сам собой ничего может сделать. Мы человека как бы жалеем, сострадаем ему, его уважаем, его честь, достоинство. Просто говорю, вот, допустим, этот человек страдает недугом пьянства. Даже вот в самой интонации, в своем голосе, в своем произношении уже видна разница, чем конечно. Сказать, а этот пьяница, или этот блудник, или этот
вор. Такой
да, как бы уже клеймо. Ставится да. уже как бы некая печать. А вот вопрос, бывает ли обличение от Бога? Господь нас всегда вразумляет и обличает, в первую очередь, голосом совести. Вот как бы самый первый и близкий, и всегда с нами присутствующий голос Божий, это голос нашей совести. Надо повнимательней всматриваться в свою душу. И даже еще античные философы говорили, познавай самого себя. Внимательно в свою жизнь всматриваться и прислушиваться к голосу совести. А совесть, мы все это хорошо знаем, поступил когда-нибудь по отношению к ближнему несправедливо, там, обличил, не взял вину на себя, а обличил ближнего. И сразу вот внутри чувствуется как бы некий дискомфорт.
Дисгармония,
дискомфорт да. от того, что благодать Божия тут же отступает. И вот прислушиваться к таким очень тонким, но определенным голосам Божьим внутри нашего сердца. Вот что значит слушаться обличения от Бога.
Еще один звонок у нас, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый отец Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Добрый вечер.
Меня зовут Ольга, я из Московской области. Батюшка, я вот слышала такое мнение, что поведение и сама речь верующих людей с употреблением славянских слов – это какое-то актерство, это какое-то стилизованное православие. Ведь мы в обычной жизни так не разговариваем. Вот я не могу с этим согласиться. Но как на такое обвинение отвечать? Спасибо, Господи.
Я вас поддерживаю, уважаемая собеседница. Тоже не могу согласиться с таким утверждением, хотя слышал, так действительно говорят, и говорят нередко. И люди вообще околоцерковные, околорелигиозные, иногда, видя наше поведение, наши слова, нас, верующих людей, говорят, что во всех наших поступках и словах есть какая-то искусственность, актерство, некая наигранность. Но тут можно провести какую очень простую аналогию, и, наверное, вашим собеседникам она тоже будет понятна. Вот, понимаете, есть люди, страдающие недугом сквернословия. То есть они без мата говорить просто не могут. Не могут ни одного предложения или двух-трех предложений произнести без соответствующих слов. Вот человек, который страдает этим недугом, для него, если он увидит, что кто-то может свободно, без каких-то, без внутренней склонности, свободно беседовать на любую тему, без мата, то, глядя на такого человека, он скажет, что-то как-то непонятно, какое-то актерство, что-то тут стилизовано. Ну, не может быть, ведь мы же в обычной жизни говорим только так. То есть для менталитета такого человека, кто привык говорить только матом, страдает таким недугом, он не может по-другому. Для него человек, который свободно общается без мата, уже является чем-то неестественным, чем-то искусственным. Или вот такую тоже, наверное, можно классический пример привести. В каком-нибудь там в учебном заведении девушка, которая хранит целомудрие, то есть бережет свою честь с молоду. И, естественно, в окружении может быть распущенных ее там, сверстниц, там, подруг, там, одноклассниц и так далее. Естественно, глядя на нее, ну, девушки и парни, которые ведут другой образ жизни, у них другие цели, задачи, и у них даже не могут представить, что жизнь может быть другой, глядя на нее, они могут, вот даже у преподобного Паисия Святогорца такой пример приводится, скажут, да она что, она с Луны сводилась, что ли, в каком мире живет? Она что, мы же в обычной жизни, мы же так себя не ведем. Почему? В ее поведении будет видеться какая-то актерственность, искусственность. Почему? Что люди судят по себе. Человеку кажется, что жить по-другому невозможно. Вот поэтому Какой вам еще привести пример? Вот, допустим, профессиональный, да, врач с большим опытом работы. Естественно, даже в обычном разговоре, беседе врача опытного, встречаются медицинские термины. Почему? Потому что человек этим живет. А для человека, вот согласитесь, нелепо доктора, который в обычной речи употребляет медицинские термины, назвать, что он, сказать, актер какой-то, что он постоянно об этом говорит и говорит. Человек, если ты этим не живешь, тебе это кажется неестественным. Вот поэтому для нас, для верующих людей, для верных чад церкви, для нас естественно любить церковнославянский язык. Да, вот мы говорим о чада Русской Православной Церкви. Для нас дорого читать Священное Писание, в том числе на церковнославянском, богослужение в храмах на церковнославянском. Мы к этому, к красоте этого языка привыкаем. Может быть, не все понимаем сразу, но учимся. И для нас, для верующих людей, естественный и образ жизни, и образ речи определенный. И, пожалуй, только человек внутренне, глубоко чуждый православию, может так сказать, взглянув на нас и сказать, вот это все у них неискренне. Почему? Потому что каждый судит, к сожалению, по себе.
Отец Дмитрий, вы говорили, что согрешающего брата следует обличить наедине. Скажем, вот у апостола Павла есть такие слова, может быть, я неправильно, не совсем точно цитирую, но «согрешающих обличай перед всеми, чтобы прочие имели страх».
Да, 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 совершенно верно. Это в послании святого апостола Павла к Тимофею и к Титу. Дело в том, что святой апостол Тит и апостол Тимофей были учениками апостола Павла, он их рукоположил в священные, в епископские достоинства, и, естественно, то есть епископ, хранитель церкви, да, вот по местной церкви, поставленный на свечницу служения, он имеет свою, как бы, полномочия, свою власть, беречь веру, заботиться о нравственности веренной ему паствы. И, естественно, для епископа это входит как бы как часть его служения, его полномочий обличать пороки. Но тут, кстати, очень важно, что, обращаясь вот в послании к Титу, святой апостол Павел говорит, что старца не укоряй, но обличай как отца. То есть апостол Тимофей и апостол Тит были молодыми по возрасту, и, естественно, среди общины церковной были люди пожилого возраста. Естественно, ему вот молодой епископ, но по возрасту молодой. И апостол Павел ему акцентирует внимание, что пожилого человека, старца, да, то есть почтительно как к своему отцу. То есть обличай, если видишь какие-то недостатки, но с почтением. Там старец как матерей, там по возрасту равных. То есть обличение даже публичное, оно не исключает уважение к достоинству человека. То есть почтение, вежливо. И одно дело епископ подойдет и скажет какому-то согрешающему человеку, другое дело равные, да, вот миряне друг друга начинают очень резко, и прям, знаете, как шашкой махать, вот ты не прав, ты сказал не то. Поэтому здесь в словах апостола Павла подразумевается именно епископская власть. А что такое власть епископа? Это же не власть делать все, что хочешь, а власть, то есть ответственность твоя за церковную общину перед Богом. То есть, неся ответственность перед Богом, ты обязан, видя недостатки, обратить на них внимание. То есть, это совсем другое дело, конечно.
Всегда ли полезно публичное обличение? Кто имеет право публично обличать?
Ну, вот как вот только что вот на примере апостолов Тита и Тимофея мы видим, что человек, облеченный властью от Бога, и именно власть как ответственность, он имеет право. А вот один из великих отцов церкви, святитель Златоуст, и, кстати, неоднократно в своих произведениях пишет, что он даже вот обращает внимание вот на что, сейчас я по памяти привожу его слова, что, говорит, иной раз публичное обличение делает человека, грешника, более бесстыдным, то есть более циничным, говоря современным языком, потому что некоторые люди порочные, но когда общественность, ну, как бы, церковная община, или там близкие, знакомые, там соседи, не знают о его греховной жизни, ему легче свой порок осознать и исправиться. Как бы, или психологически легче. Ну, как бы, его не знают о его пороках, ему сказали наедине, или ему помолились, и он просто увидел светлый пример. А если такого человека при всех обличить, сказать, да ж ты такой-сякой, да что ж ты, да как же тебе не стыдно, то иной раз, вот святитель Златоуст пишет, некоторые люди впадают в отчаяние и в полное бесстыдство. Они как бы уже вот, как бы, ну, во вся тяжкая пускаются. Ну, и в современной жизни, дорогие друзья, вы тоже можете немало таких случаев вспомнить, когда человека обличили за одно, за второе, он говорит, да и все, я буду жить, как мне хочется. Мне так комфортно. Не надо мне ничего там, не надо ничего ваше там говорить. Я буду жить так, потому что мне нравится, и во вся тяжкая пускается, попирая уже все заповеди Божии, все нравственные нормы. То есть, получается, публичное обличение кого-то делает еще хуже. А вот очень мудро преподобный Паисий Святогорец говорит, что обличение без любви делает обличаемого зверем. Оно еще больше ожесточает.
Очень мудро. У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Меня зовут Надежда, я звоню из Москвы. Сейчас часто можно услышать о таком явлении, как модернизм. Объясните, пожалуйста, что это такое и в чем его опасность для веры. Спасибо.
Ну, отвечая на ваш вопрос, мы, наверное, сейчас обязаны будем невольно что-то обличить, не так ли, Дионисий, раз мы будем говорить об очень все-таки опасном явлении, о церковном модернизме. Но для начала позвольте я вам, может быть, такой приведу пример. Пример для наглядности, чтобы мы с вами лучше представляли, как действует церковный модернизм в действии, как это происходит. У одного из выдающихся, очень мудрых современных писателей, архимандрита Рафаила Карелина, он совершает свое пастырское служение на территории Грузинской православной церкви, один из наиболее известных и наиболее опытных вот современных старцев, церковных писателей, он сравнивает церковный модернизм с работой термитов. Знаете, есть такие вот насекомые вот в тропических странах, которые какое-нибудь деревянное сооружение начинают изъедать изнутри. Вот каждый маленький термит неутомимо вот вгрызается в древесину и, оторвав небольшой кусочек, уносит. И вот целая армия термитов нападает, допустим, на какое-то деревянное сооружение. И постепенно изъедает его изнутри. И вроде бы внешнее деревянное сооружение при небольшом порыве ветра вдруг с грохотом обрушивается. Почему? Потому что древесина внутри изъедена вот этими вроде бы маленькими, незаметными, но неутомимо трудящимися вот этими насекомыми. И вот так же примерно действует модернизм для нашей веры, для нашего церковного сознания. Так модернизм разрушает священное предание церкви, ее нравственные устои, ее традиции. Традиции, ведь не секрет, что у каждой поместной православной церкви, вот в частности у нашей русской православной церкви, есть свои веками сложившиеся традиции в русле священного предания, традиции. И вот в качестве примера, вот какой можно привести такой вот наглядный, вот такая практика была людям. Сначала гражданский брак объявляется, что раз законы церкви уважительно относятся к гражданскому браку, что само по себе ничего в этом нет удивительного и совершенно естественно. Да? Церковь уважительно относится к гражданскому браку, зарегистрированному. И если раньше иной раз какой-нибудь священник мог людям, которые зарегистрированном браке живут, но не венчаны, мог как и обратить их на это внимание, призвать их, напомнить, сказать, если вы любите друг друга, живете вместе уже много лет, воспитываете детей, если вы верующие люди, почему бы вам ваш супружеский союз не освятить таинством церкви? А потом вот эта тенденция возобладала о том, что раз причащаться можно даже людям, просто живущим в гражданском браке, не венчанным, то постепенно у людей пропало вообще само желание и стимул венчаться. Вот согласитесь, вот люди просто живут, любят друг друга в зарегистрированном законном браке. Вот какой-нибудь священник напомнит таким людям, скажет, а почему бы вам не повенчаться, чтобы ваш супружеский союз был освящен? Они спокойно ему скажут, а разве церковь не относится с уважением к гражданскому браку? Священник скажет, да, с уважением. Но тогда зачем нам венчаться? как увенчаться уже нет необходимости. Внутреннего стимула нет. Так можно и прожить в невенчанном браке. Они могут спокойно, эти люди, сказать, ну, мы же и так можем причащаться в любое время, когда захотим. Венчаться как бы не надо. И поэтому, вот, если вот в Святой Церкви установлено 7 таинств, да, один из них – это таинство брака, то теперь как бы постепенно, незаметно, таинство брака как бы, я подчеркиваю это слово, дорогие друзья, как бы уходит полностью из жизни современных христиан, как бы в этом уже как будто нет необходимости. И остается всего лишь 6 таинств и одно уважение. Просто уважение, уважение как бы церкви. И даже уже едва ли какой-то священник будет часто напоминать о том, что неплохо бы вам повенчаться, потому что вроде бы как все уважение есть. Следующее на подходе – это таинство покаяния. Уже вовсю звучат разговоры, очень грамотные, очень вежливо отточенные формулировки о том, что давайте, вот как в некоторых поместных православных церквях, там же нет традиции обязательной исповеди перед причащением. Не во всех поместных церквях. В некоторых, к сожалению, это древняя и правильная традиция, то есть обязательной исповеди перед причащением для мирян. В некоторых поместных церквях утеряна, к сожалению. К глубокому сожалению, утеряна традиция. У нас она, слава Богу, сохраняется. Это наиболее древняя, наиболее правильная традиция. И вот уже у нас раздаются голоса самые разные. А давайте сделаем так, чтобы не обязательно люди, приходящие в храм, внешне проявляли свое покаяние. То есть, иными словами, если это перевести на простой, понятный людям язык, что не обязательно вам исповедаться перед каждым причащением. И все приводится так вот, подается, как будто это для блага людей. Как бы для вашего блага. Ну, что будете стоять в очереди исповедоваться? И бедный батюшка будет стоять на ногах, столько людей исповедовать. Все как бы для блага людей. Вот так вот неутомимо маленькие-маленькие термиты модернизма разрушают церковное сознание, разрушают священное предание и его традиции. Но в утешение хочу вам сказать, уважаемая Надежда, благодарю, что вы этот вопрос задали. На самом деле еще очень много есть достойных пастырей церкви, их несравненно больше, настоящих пастырей церкви, архипастыри и пастыри, которые высоко звание христианское несут, для которых верность Христу и любовь к ближним дороже, чем дешевое одобрение мирских людей, которые вам будут напоминать и о венчании, которые вам будут напоминать о необходимости каяться, потому что отказаться от покаяния, понимаете, таинство покаяния – это уже не что-то маловажное, там, допустим, как длина одежды, или там в платочке, или без платочка, как некоторые любят говорить, ну что в православии без конца про дресс-код, вот эти одежды, такая или не такая. А покаяние таинства или его отмена, сделать его необязательным, это уже очень серьезный вопрос, дорогие друзья. За покаяние надо держаться двумя руками. Отказываться от таинства покаяния, делать его необязательным, это очень большая потеря. Тут надо быть очень внимательным и осторожным, дорогие друзья.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий Дионисий. Здравствуйте, батюшка Дмитрий.
Добрый
меня
день.
Зовут Зоя, я из Московской области, и у меня такой вопрос. Вот мне встречались люди, которые очень обличают церковь и ищут так называемых непоминающих священников. Вот что можно таким людям посоветовать?
Благодарю вас. Эта проблема очень болезненная, настолько болезненная, что даже едва ли можно в рамках одной передачи всю эту боль, все вот это душевное страдание передать, вот это поветрие, которое вот идет уже не один год. Я могу только поделиться вот своей вот личной болью и скорбью, что это очень большая беда, когда мы, миряне, когда миряне начинают открыто, сейчас время относительной свободы, когда вас не так, как в советские были времена гонения, открытого, сознательного, целенаправленного работа была по уничтожению веры в отдельно взятой стране. Сейчас такого, слава Богу, нет. Вас никто за то, что вы идете в храм, за это не расстреляют. И сейчас пошло вот это поветрие, когда миряне открыто говорят, вот в храм не ходите, потому что там уже нет благодати. Как будто миряне уже вдруг узнали, почувствовали, каким-то что-то прибором они попробовали, по каким критериям они вот говорят, что в церкви уже нет благодати. Даже более до такого доходит. Мы, помните, в одной из передач, даже мы однажды, по-моему, была передача весной, называлась «Сокровище покаяния», где тоже был задан вопрос примерно в таком же ключе, что даже ссылаются на то, что некоторые даже ждут, когда в церкви не будет благодати. И говорит, многие спрашивают, когда не будет благодати. Кто эти многие, которые это спрашивают, кто это ждут? Но я попытаюсь на ваш вопрос следующим образом ответить. Святая Церковь, созданная Господом нашим Иисусом Христом, которая есть тело Христово, и Он, ее невидимый, вечный глава, глава Церкви. Глава Церкви, а Церковь – это всего тело. И благодать Духа Святого оживотворяет Церковь Христову. В Ветхом Завете были очень яркие, есть такой вот как бы прообразом церкви был Ноев ковчег. Вот вы, наверное, все знаете, да, кто более-менее в христианской традиции воспитан. Во времена Всемирного потопа, перед потопом, Господь праведному Ною заповедал построить ковчег. И Ной начал строить ковчег. Это как бы такое некое деревянное такое сооружение, деревянное судно, для того, чтобы от вод Всемирного потопа спаслись только те, кто будут находиться в ковчеге Ноевом. Ноев ковчег – это сооружение, которое его напрямую нельзя сравнить с каким-то кораблем. Почему? Потому что конструктором, ну, иными словами, как бы автором проекта, ну, ковчега является сам Бог. Но строится он человеческими руками. Автор – Бог, люди его строят. Строят на поверхности земли огромное сооружение. Туда, по повелению Божьему, Ной собрал животных определенного числа. И когда воды всемирного потопа начали прибывать, ковчег стал подниматься. То есть ковчег Ноев – это не корабль в прямом смысле слова. Там не было штурвала, не было руля, не было мотора, не было парусов, не было весел. То есть ковчегом Ноевым управлять люди не могли. То есть повернуть его направо или налево, или развернуться. Управляет только сам Бог ковчегом. И ковчег поднимается только ввысь, к небесам. По мере поступления воды ковчег поднимается выше, 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 выше. И спастись могут только те, кто находится в ковчеге Ноевом. Поэтому для того, чтобы спастись, для находящихся в Ноевом ковчеге, а это прообраз церкви, что необходимо? Тихо, мирно, во всяком благочестии, чистоте пребывать здесь, благодарить Бога, молиться, жить в молитве и покаянии, чтобы спастись, находясь в Ноевом ковчеге. И только те могут спастись, кто здесь находится. И вот именно вот это сравнение, вот эта аналогия Церкви Христовой. И вот смотрите, дорогие друзья, я отвечаю на ваш вопрос конкретно людей, которые ищут непоминающих священников, как якобы наиболее правильных. Вот смотрите, в Ноевом ковчеге, которым управляет только Бог. Бог создал, Бог является конструктором Церкви Христовой, ковчега Ноева. Спастись можно только находясь здесь, за пределами этого Ноева ковчега, этой Церкви Христовой. Спастись вне ее пределов невозможно. Хотим мы это или не хотим, кажется ли это нам нелепым, как-то там негуманным и так далее. И так Богом устроено. Спастись можно только, когда ты принадлежишь вот этому ковчегу спасения церкви. И вот есть две крайности из тех, из поступков тех людей, которые находятся в этом новом ковчеге. Одни хотят прорубить в дверях или в стенах ковчега побольше окна, чтобы как-то проветрить, им все темно, им все как-то тесно, им все в ковчеге что-то им не нравится, какие-то, чтобы европейские ветры, ветры перемен, чего-то, каких-то инноваций, они выглядывают, прорубят окна в дверях или в стенах ковчега и кричат тем, которые там утопают, эй, давайте-ка вместе с вами подпишем какие-то документы, какие-то совместные проекты будем участвовать, пытаются какие-то компромиссы искать с людьми, которые находятся вне ковчега, и что самое страшное и самое трагическое, люди, которые в ковчег войти не хотят. Им комфортно там, им комфортно утопать в море греха. Они не хотят в ковчег сами эти люди. И вот кто-то из находящихся в ковчеге будет кричать, «Эй, придите к нам, мы с вами идем одним путем, у нас одни цели, мы к одной цели идем, давайте приходить, давайте что-нибудь подпишем вместе, вместе что-то будем делать». Это одна крайность. Другие впадают в другую крайность. Глядя на поведение вышеназванных, говорят, давайте-ка мы вообще с ковчега уйдем. Лодочку какую-то или бревно опустим. Для верности напишем на борту лодки «ковчег». Или, как сейчас иногда говорят, мы не уходим из церкви русской православной. Мы будем собираться у нас на квартире или у нас в подвале. Мы не ушли из церкви. Мы даже у нас напишем на дверях «Русская православная церковь» для убедительности, что мы не ушли из церкви, но в эту мы ходить не будем, в эти храмы, там нет благодати, а будем собираться только здесь. Вот смотрите, две крайности. Одним тесно в ковчеге, они хотят каких-то инноваций, каких-то новых течений хотят позаимствовать от мира что-то. А другие из Церкви Христовой уходят, уходят просто в раскол. Вот сами посудите, когда вы ищете человека, священника непоминающего, разве ваши внутренние мотивы не являются уже осуждением? Понимаете, это уже деление священников на хороших и нехороших, на достойных и недостойных, на правильных и неправильных. Когда говорят, вот, где бы мне найти непоминающего священника? Я когда таких встречал, спрашивал, а зачем вам? Ну, потому что непоминающий священник – это правильный. А остальные что, неправильные? Они неправильные. А почему? Вы что, всех их знаете? И в чем они неправильные? Вот они и дальше перечисляют. Вот мы хотим только непоминающего. Понимаете, одно дело, когда вы ищете пастыря, которому лежит ваша душа, которому вы расположены, от которого вы хотите получить духовную пользу. Допустим, ищете опытного пастыря, да, у которого жизненный опыт, у которого духовный опыт. И вы чувствуете, что вам тяжело со своими страстями справиться, и вы ищете, например, едете в какой-то монастырь, хотите узнать, где живет опытный пастырь, который поможет вашей душе. Это одно. А когда просто ищем просто непоминающего, ну вот согласитесь, разве это уже не является осуждением? Разве это не попытка из ковчега Ноева, который является прообразом церкви, уйти куда-то на сторону, на какую-то свою отдельную лодочку, чтобы там спастись? Я думаю, я, насколько возможно... Насколько вообще возможно в рамках нашей передачи, вот попытался вам ответить.
Еще один звонок у нас. Давайте ответим на него. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Это звонит вам Андрей из Московской области. Батюшка, благословите.
Бог благословит вас.
Батюшка, у меня вот такой вопрос. Как правильно поступать, когда в рабочем коллективе открыто оскорбляют веру? Что нужно? Ну, скажем так, вступать с ними в спор? Нужно ли обличать их или ставить на место? Вот. И подскажите, батюшка, какие варианты существуют? Лучше как поступить? Спасибо.
Да, спаси Господи. Очень, да, глубокий вы вопрос задали, и проблема очень многогранная, потому что даже вот преподобный Паисий Святогорец, один из любимых мною святых, которого часто цитирую, он нередко говорил, что в каждом случае до 500 подслучаев. Бывают ситуации, когда надо человека обличить, остановить, по крайней мере, дать ему понять, что он поступает неправильно, нехорошо, и это опасно для его души. Бывают ситуации, когда надо промолчать и помолиться. Бывают даже такие ситуации, кстати, преподобный Паисий Святогорец, вспоминая свою воинскую службу, говорил, вот у нас в подразделении был один откровенный такой кощунник, который просто при любом упоминании о Боге, о Церкви, о Пресвятой Богородице, он начинал просто ругаться неудержимо, просто как одержимый. И говорит, преподобный Паисий тогда еще служил в армии, его звали Арсений, и он говорит, я один раз или второй попытался сделать ему замечание, а он, видя мои замечания, начинал еще больше сквернословить, еще больше кощунствовать и произносить все возможные хулу. И тогда преподобный Паисий вспоминает, говорит, видя, что мои слова его подталкивают к еще большему кощунству, я перестал ему что-то говорить, даже перестал замечать его такие слова. Просто за него тихо молился. И он начинал вот успокаиваться. То есть, видите, очень много есть разных нюансов. Есть ситуация, когда действительно, как бы ваши слова или даже то, что вас это задело, это подтолкнет в вашем присутствии ваших ближних, да, или там сотрудников, что еще больше начинать кощунствовать, и они даже будут чувствовать этого какое-то внутреннее удовлетворение, но самое печальное, что они же свою душу этим губят. И вы, получается, косвенно, сами того не желая, вы будете, ну, как бы косвенно, еще раз подчеркну, виноваты в этом. Поэтому тут везде надо очень много мудрости, благоразумия. В первую очередь всегда молиться Богу. Молиться Богу, чтобы Господь вразумил, как поступить. Молиться за того человека, который так поступает. И даже вот смотрите, сам премудрый Соломон говорит, не обличай злых, да не возненавидят тебя. А вот в русском тексте, не обличай кощунника, да не возненавидят тебя. То есть по церковно-славянски, дашь премудршему вину, и премудрший будет. Сказуй праведную, и приложит приимати. То есть скажи благоразумному, и он будет принимать, и он будет как бы исправляться. Скажешь благоразумному, посоветуешь, обличишь, он примет. примет к сведению, начнет исправляться, задумать. Скажешь кощунику, наживешь себе врага, его озлобишь, ему не поможешь. Вот просто кощунику сказать, что он кощунник. Сейчас же, есть и медийные личности наиболее известные. Не будем их, дорогие друзья, упоминать в нашем эфире, тем более на ночь глядя. Есть наиболее известные медийные личности, для которых вся их жизнь, как бы вся так, общественная жизнь состоит в том, чтобы кощунствовать, глумиться и оскорблять церковь. Они как бы без этого, вот представить, что если этого у них не будет, они их просто забудут. В этом вся их жизнь, потому что по-другому они исчезнут из поля зрения окружающих. Очень мудро здесь святитель Николай Сербский, выдающийся богослов, говорил, что безбожник – это самый обделенный человек на свете. Это человек внутренне настолько бедный, что вот пустоту своей души он ничем не может заполнить. И для таких людей важно, чтобы они хотя бы не забыли хоть о чем-то говорить. На любую тему. Компетентен ты, некомпетентен. Главное – говорить, говорить, быть этим экспертом в этой области, в этом, прогнозы давать, сказать, кто виноват, кто не виноват, что будет дальше, постоянно что-то говорить. Потому что самая страшная пытка, говорит святитель Николай Сербский, для безбожника – это остаться наедине с самим собой. Вот когда он остался наедине, даже просто в комнате остался один, хотя бы на некоторое время, это для него пытка. Почему? Потому что он потерял самое главное, он потерял Бога, источник жизни. Его ничего не радует, безбожника. Ему сразу надо что-то сделать экстравагантное, что-то из ряда вон выходящее, чтобы на него вновь обратили внимание, чтобы с ним говорили, спрашивали у него интервью какое-то. На любую тему быть в центре внимания, иначе одиночество поглощает, убивает. Пустота от потери Бога.
Отец Дмитрий, что означает обличение в духе праведного гнева? Вообще, что такое праведный гнев и как определить, праведный он или нет?
Ну, наверное, наиболее как бы такой яркий пример, например, из ветхозаветной истории, это когда мы знаем святой царь Давид, царь-пророк Давид, у него в жизни был эпизод, Священное Писание об этом говорит открыто, когда он, увидев красивую женщину Версавию и воспылав к ней вот такой плотским вот вожделением, а она была замужем за Урию Хитьянина, то есть одного из бойцов его армии, и он как бы пал с ней грехом, а потом приложил к этому еще большее злодеяние, когда Урию направил в то место боя, где наиболее было ожесточенное сражение, и Урия погиб там, муж вот этой Версавии, а Версавию впоследствии взял себе в жены. И вот пророк Нафан пришел к Давиду и обличил его наедине. Естественно, движимый праведным гневом, но не то, что вот вышел и на площади, да, рассказал, вот царь наш, царь вот поступил так, он пришел к нему наедине и притчи сказал. Вот все мы, кто читали, вот вторая книга царств, где описывается вот этот случай, пророк Нафан ему привел притчи, говорит, у одного богатого человека было огромное стадо овец, там всевозможного скота, у одного бедняка была единственная овечка, которую он любил, его здесь своего сердца пригревал, и она была ему дороже всех. И вот богач, имея огромные стада, возжелал эту овечку. И когда царь Давид услышал, это же в виде притчи было сказано, он говорит, жив Господь Бог, смерти достоин тот человек, который отнял единственную овцу у бедного человека. И вот когда Давид в праведном гневе как бы сам на себя произнес обличение, тогда пророк Нафан сказал, царь, это ты. Ты этот богач. Имея у себя столько возможностей, ты бедную овечку, то есть как бы вот любимую супругу, единственную этого человека, ты ее возжелал и взял себе. И после этого святой царь, пророк Давид раскаялся, и раскаялся очень глубоко и искренне. И, собственно, вот 50-й псалом, который мы все знаем, это вот образец покаяния на все времена. Он глубоко об этом сожалел, и наказание понес епитимию от Бога, в том числе, что его дети от Версавии умерли. То есть он в своем грехе раскаялся. А вот этот образец для нас остался в истории. Вот что значит праведный гнев? Вот пророк Нафан пришел, пылая тоже праведным гневом, но лично наедине сказал. И это возымело действие.
То есть, наверное, лучше всего человеку говорить как бы не впрямую, а намеком, притчей.
Опять-таки, смотря кому как. Да. Кому-то можно и впрямую сказать. Но тут, понимаете, Дионисий, в чем дело? Что значит праведный гнев? Кто из нас может о себе честно, вот так положа руку на сердце, сказать, что у меня праведный гнев? Праведный гнев только уже у бесстрастных людей. У людей, достигших христианского бесстрастия, победивших свои страсти, долгим подвигом борьбы с собой. Вот у таких людей гнев может быть праведный. Да? А у нас, у большинства из нас, я думаю, 99,99% людей на земле, мы можем мнить, что наш гнев праведный, а если внимательно посмотрим, то мы движимы пристрастием. Мы почему с таким, допустим, запалом делаем кому-то замечание, а кому-то можем за такой же проступок не сделать? Почему? Что это начальник, а это подчиненный. Так где же здесь праведный гнев? На подчиненного можно спустить как положено, а начальник твой непосредственно поступит так же, попробуй с праведным гневом сделать ему замечание. Уже не сделаешь. Значит, твой гнев не праведный, а пристрастие. Или вот кто-то, кому-то мы расположены, кого-то мы любим, уважаем, и он сделал какой-то поступок недостойный. А кого-то мы не уважаем, он сделал так же. Кого из них мы обличим с большим, скажем, иной раз даже говорят, я человек прямой, я что вижу, то и говорю. Так тут прямота и искренность и рознь. И гнев гневу рознь на самом деле.
Отец Дмитрий, совсем немного времени остается до конца нашей передачи. Попрошу вас подвести краткий итог нашей сегодняшней теме.
Дорогие друзья, мы сегодня говорили о очень такой важной, ну, как мне кажется, очень актуальной теме обличения. И о том, что обличение – это как бы в наше время очень распространенная духовная болезнь, когда готовы мы обличать беспощадно всех наших и ближних, и дальних, и используем для этого интернет-пространство, вообще не щадя достоинства ближнего, и иной раз, к глубокому сожалению, вынужден это признать, и да это все, и пастыри церкви, и архипастыри обращают внимание, когда беспощадно обличаем в просторах интернета, тем самым давая повод откровенным врагам церкви, повод еще больше над церковью поглумиться, посмеяться, а кого-то колеблющихся душей, людей вообще от церкви отвратить. Самое лучшее обличение, вот как говорит в своих притчах премудрый Соломон, «Не обличай злых, да не возненавидят тебя». И преподобный Паисий вторит премудрому Соломону, говоря, что обличение злого человека, обличение без любви делает его зверем. А обличай премудрого, то есть обличай того человека, который способен принять, который расположен к добру. Того обличая, ты его приобретешь, ты ему поможешь, ты его поддержишь, ты его исправишь. И, естественно, обличать надо наедине, обличать с любовью, с состраданием, с милосердием, уважая достоинство человека. И, если можно, я в заключение, дорогие друзья, зачитаю вам из преподобного Паисия Святогорца, из его второго тома «Духовное пробуждение», как раз вот слова, которые имеют самое прямое отношение к нашей сегодняшней теме. «Если мы займемся самоисправлением и, полагаясь преимущественно на божественную помощь, обратимся более к внутренней деятельности, чем к внешней, то мы поможем другим больше и результативнее». То есть, когда мы будем себя исправлять, свою внутреннюю жизнь, мы этим больше поможем ближним. Кроме того, мы сумеем стяжать внутреннюю тишину, которая будет тихо помогать тем душам, с которыми мы встретимся. Потому что внутреннее духовное состояние выдает душевную добродетель и изменяет души других. То есть человек, который себя исправляет, приобретает внутреннюю такую благодатную тишину, и она незаметна, даже без твоих слов, без замечаний, она способна исправлять других. Когда кто-то отдается внешней деятельности, не достигнув еще очищенного внутреннего духовного состояния, то он может вести какую-то духовную борьбу, но иметь при этом и расстройство, терзание. Ему будет не хватать доверия Богу, и он часто будет терять этот душевный мир. Если он не делает добрым самого себя, то не может сказать и того, что его интерес об общем благе является чистым. Видите, как преподобный Паисий обращает внимание, есть же у нас много любителей общего блага, спасать церковь, спасать страну, спасать общество от каких-то пороков. Не заботьтесь об очищении себя. Освободившись от своего ветхого человека и от всего мирского, только тогда человек будет иметь божественную благодать. Так что у него самого на душе будет покой, и он будет в состоянии помочь человеку любого склада. То есть человек, который стяжал благодать, внутренний мир. Только тот способен помочь человеку любого склада. Гневливому, раздражительному, там, похотливому, скупому. Любому можешь помочь, когда у тебя внутренний мир. Но если человек не имеет благодати Божией, то не может ни совладать с самим собой, ни помочь другим так, чтобы результат был угоден Богу. Сначала сам должен погрузиться в благодать, и лишь потом его силы, уже освященные, могут быть использованы для спасения других.
Спасибо вам большое.
Да. Преподобный Паисий, «Духовное пробуждение», второй том. Всем рекомендую почитать.
Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит вас на все доброе, дорогие друзья. Храни вас Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!